Добрый вечер! Здравствуйте! Наступило что? Наступило воскресенье. А значит, с вами, как всегда, в это время программа «Точка». И значит, в ближайший час мы будем разговаривать вокруг высоких технологий. Хотя часть из этого часа мы будем, конечно, вздыхать и причмокивать, возмущаться и негодовать. И вспоминать в очередной раз персонажа из «Симпсонов», которая говорила... почему никто не думает о детях. Сегодня же люди, которые будут думать о тех, кто решил подумать о детях за нас, это Сергей Петренко. Обязательно подпишитесь на его телеграм-канал «Блокнот». Ссылочки есть в описании. Все ссылочки есть в описании. Это Арман Туганбаев. Обязательно подпишитесь на его телеграм-канал «Нейрохолст». И меня зовут Денис Альшанов. Можете подписаться и на мой телеграм, и на мой YouTube-канал. Иногда там что-то даже происходит. Ну что, давайте начнем с самого веселого и неожиданного. Тут в Индии заблокировали не WhatsApp, как они это делают обычно. Не про WhatsApp они обычно рассказывают, что, мол, типа, не надо верить всему, что там рассказывают, нужно его заблокировать. Они заблокировали Telegram. И причина, ну, я вам скажу, достаточно такая нелепая, на мой взгляд. Потому что они обуславливают это тем, что там сейчас должны проходить экзамены. И вот студенты будут пользоваться на экзаменах не чем-нибудь, а именно Телеграмом. И все было
не,
бы...
Там немного не так. Так. Там причина гораздо более ироничная и смешная. Дело в том, что речь о медицинском экзамене, таком довольно специфическом. Но проблема там в том, что через каналы в Телеграме распространяют поддельные экзаменационные билеты. И собирают контакты абитуриентов. То есть, это, поскольку там большое количество людей интересуются этой темой, то это, ну, вот примерно так, как по, там, скажем так, это славяноязычному сегменту Телеграма бегают эротические боты, значит, оставляют комментарии и завлекают, так сказать, народ. Вот там вот такая интересная подоплека. Причем этот медицинский экзамен, он, в общем, не первый раз падает жертвой вот таких вот вещей, его масштабно переиздавали всей страной в 24-м году, тоже вот из-за этого. Ну, да.
Да, и это правда. Эту часть я хотел оставить вам, естественно, чтобы вы рассказали, ну и Сергей справился прекрасно. Но я хочу обратить внимание, прежде передать вам слово, что... Есть еще одна прекрасная часть во всем происходящем. Мы на цифрах Индии в очередной раз наблюдаем, что после любого запрета происходит мгновенный рост VPN-сервисов. И прям видно по многим показателям, что рост скачивания крупных VPN-приложений вырос практически в два раза. Правда, это практически два раза на фоне Индии как таковой, это где-то со 140 тысяч до 208 тысяч, что, в общем-то, на фоне гигантской Индии немного. Но нужно помнить, что в гигантской Индии все еще самый популярный мессенджер – это WhatsApp, а ни разу не Telegram. И тут скорее речь идет про реально те самые точечные использования. И все эти точечные использования тут же побежали куда? Ставить VPN, Proton VPN, Turbo VPN, NordVPN и прочие сервисы, которые тут даже нельзя назвать рекламой в нашем случае, потому что большая часть наших зрителей даже не смогут их уже скачать и поставить. А вот теперь я передаю слово вам, чтобы мы все дружно повздыхали, что теперь еще и Индия показывает, как она злостно собирается любить наши интернеты вместо нас.
Я пока жил в России, я занимался организацией математических олимпиад. Я могу сказать, что это большая сложность заблочить интернет, допустим, в аудитории. Или, например, сделать так, чтобы на концерте, если ты поставишь такую специальную пушку, которая испортит всем айфонам съемку концерта, потому что ты нормальный исполнитель и хочешь, чтобы твои слушатели танцевали, а не снимали тебя на айфон, вот это все гипернезаконно. Как бы невозможно просто в частном пространстве поставить заглушку, которая каким-то образом простым гражданам помешает связываться с миром. Поэтому, хотя и в некоторых ситуациях, например, на ЕГЭ использование глушилок как-то протащили, но, например, просто если ты проводишь просто Олимпиаду, то ты не можешь вырубать детям интернет. Это незаконно, ужасно и плохо. И поэтому, например, в этом году приняли совершенно идиотский закон, который... То есть я напомню, как устроено ЕГЭ. Есть банк задач ЕГЭ, в котором есть много примеров того, какие задачи могут быть на экзамене, и, соответственно, это является хорошим материалом для подготовки к экзамену. Если ты умеешь решать 60 задач, и одна из них, скорее всего, будет там, то как бы ничего страшного, ты выучил тему. Так вот, они приняли закон, что все сайты, которые публикуют эти задачи и разборы этих задач, это как бы совершенно незаконная штука, и их можно блокировать без решения суда, просто сразу как захотелось. Конечно, идея была в том, чтобы блокировать сайты, которые будут делать разборы, допустим, дальневосточного варианта в тот момент, когда в Москве идет экзамен. Чтобы те, кто как бы разбирают настоящее ЕГЭ, чтобы эти штуки не были доступны москвичам. Но сама история, что для того, чтобы просто сделать так, чтобы дети не списывали на экзамене или перед экзаменом, пришлось вводить закон, что можно банить как бы все. При этом они не банят все, потому что нормальные репетиторы просто выкладывают у себя разбор задач, а неправильные репетиторы выкладывают как бы что-то другое. Ну, это большая сложность, как с одной стороны сказать гражданам, мы если захотим, вырубим вам весь интернет, а с другой стороны как бы избежать списывания на экзамене. Если бы реально задача была бы, если бы это реально помогало, я понимаю, почему надо было бы банить Telegram. А так, конечно, забанили 150 миллионов пользователей Телеграма, забанили их на... Это, кстати, удивительно, надо будет посмотреть, разблокируют ли его после экзамена. Экзамен заканчивается сегодня, завтра обещали разблокировать, но, может, они просто и не разблокируют. Но, как бы, идейно я понимаю это движение, а, конечно, то, что ты описываешь, и то, что они все просто перейдут в другие места и так далее, это все, конечно, абсолютно правда.
Ну, здесь есть две, можно во многих аспектах рассматривать, потому что, конечно, во-первых, смешно, но все-таки такие специализированные экзамены их сдают, ну, в общем, не дети, то есть там не те, которым, да, 10 лет или 11 или до 16. У нас там же дальше еще есть темы, как раз ровно на эту тему. Но тут, в общем-то, люди более-менее, тем более сдающие экзамен на что-то там, подразумевающее получение высшего образования в итоге, они все-таки более-менее подготовленные. Конечно, тут можно вспомнить сценку, которая в свое время была описана, не знаю, это там уже сплетня или что, когда-то был в русскоязычном интернете такой сервис российской, Рик.ру, короче, я не помню, плохо помню, как он расшифровывается, что там information Content News, вот что-то такое, и там собирались сплетни просто из жизни интернет-компаний. И вроде бы ходил слух, что в Рамбле его пытались забанить, после чего, значит, главный сисадмин Рамблера встал вот прямо в большом зале и сказал, что если кто-то не найдет 15 способов туда пойти, все-таки будет уволен за профнепригодность. Здесь, в общем, тоже предполагается, что, конечно же, люди более-менее должны как-то уметь это обходить. Но, с другой стороны, не надо искать в этом логику заблокировать интернет, ну, и заблокировать Телеграм и так далее. Здесь логика, ну, вот, так сказать, ровно как там вместо встречи нельзя. Глеб, ну, надо же что-то делать. Ну, вот что-то же делают. Причем логика реально. Представьте себя чиновником, который сидит и у которого возникает проблема. От него требуют принять меры. Он принимает меры. Все. Вот на этом галочку поставили, и все. Любая новость о блокировке интернета спокойно укладывается в эту логику. А задача отчитаться о принятых мерах и спокойно лечь спать, так сказать, получая стабильную зарплату. Ну вот, собственно, вот в такой логике оно все примерно и работает. А другое дело, что там Дуров уже начинает наезжать на конкурирующие мессенджеры, то на тот же WhatsApp, на то, что они типа лоббируют этот запрет. Значит, другое, что, значит, с этим, как я говорил, с этим экзаменом всегда какие-нибудь проблемы, потому что, ну, тут, конечно, хочется вспоминать по всем стандартам вот сериалов, даже там американских, если ты индиец, ты или программист, или врач. Обычно ты программист, которого папа-врач отправил в Америку учиться, да, ну, как в теории Большого Взрыва. Тут, в общем, тоже никаких, так сказать, разногласий. Медицинская профессия в Индии очень почетна и благодарна, и поэтому конкуренция там, как в 90-е годы на юридических факультетах. В общем, что тут удивляться? Все нормально, человечество развивается по, в общем, в этом месте оно, я бы сказал, даже особо не развивается, все как и было.
Но единственное, думаю, конечно, что я должен, да. Единственное, да, что я должен, конечно, возразить тебе, ты помнишь, что перед тобой сидят россияне, ты им говоришь, представьте себе, сидит чиновник. У нас, к сожалению, не сидят чиновники, но есть у нас даже картинка, кстати, к текущей теме. Мы можем посмотреть то, что у нас есть реальное подтверждение того, что они взяли и выключили этот самый Телеграм. Эту картинку я позаимствовал у Миши Климарева из его Телеграм-канала. Ну, окей, будем ждать, включат или нет. У нас в чате пишут, а что же происходит в России. Ну, вот понимаете, в России вот
Россия
происходит вот
это вот только удовлетворение в словах Глеба Жеглова. Будет сидеть, он сказал. Ну, но это будет, это же когда-то. Да. Если да, ты именно веду эту сторону.
Да, к сожалению, все так. К сожалению, мы все еще можем рекомендовать пытаться либо разбираться самим, либо находить тех, кто будет разбираться для вас, устанавливать 5, 6, 7, 8, 9 VPN-ов. Потому что, еще раз, в Индии студенты побежали устанавливать VPN-ы. На любой запрет такая реакция. У нас еще будет тема и про VPN, в том числе, чуть дальше. Но пока, если Арман вроде хотел что-то добавить.
Добей.
Окей. Тогда давайте двигаться дальше, потому что дальше просто прекраснейшая вещь. На фоне всех последних событий этой недели, прошлой недели, особенно событий этой недели с отлетающей знаменитой крышечкой, на фоне всего происходящего, я тут, наверное, могу даже с личной историей зайти, рассказать. Я просто жил-то в Москве когда-то и жил в текстилях, и я знаю вид из окна, вот в день атаки на НПЗ, вид из окна квартиры, где я жил. Ну, мне его показали. И там дым стоит. А еще у меня сразу я вспомнил, что прям под окнами весь август 21 года, август-октябрь 21 года, ну, и чуть ли не до того момента, как я переехал из Москвы в Киев, звучали учебные поветренные тревоги, как воздушные тревоги. Они звучали прям супер регулярно, супер всех пугали. И сейчас их не было, сейчас была тишина. Но я даже не про эту часть, это вот нас не касается. Нам интереснее другое. Помните, ранее мы обсуждали, что Макс удалили из App Store, это значит на айфонах его нету, это значит на айфонах в него не приходят пуши, это значит на айфонах в него не приходят уведомления, и очень вероятно, что в ближайшее время он будет удален еще и с Play Store, Play Market, это мы ждем в ближайшее время реально. И тут МЧС России говорит, а мы сделаем так, мы подключим наш пульт уведомлений к Максу, и все срочные уведомления экстренные мы будем отправлять в Макс. Ну, я должен поаплодировать, конечно, этим ребятам, которые, я не знаю, прям супер вовремя во всех смыслах. Во-первых, опять, вот возвращаясь к тому, что все это будет когда-нибудь в будущем, это всегда рассказы про будущее. Во-вторых, ну реально же, Макс не работает, пуши в нем не работают, а уведомлений и так нету. Говорят, а мы сделаем так, чтобы у вас уведомлений еще не было и в Максе. Мне кажется, прекрасно. Вам есть что сказать по этому поводу?
Я в последнее время люблю слова Максима Каца про разную ситуацию в России, и он достаточно аккуратно описывал, что все-таки создание картинки, где в Москве, не дай бог, нет сирены, и где вся жизнь идет нормально, они как бы были важным элементом жизни России, и при этом действительно, может быть, не до конца подготовились к тому, что крышечки будут летать, и тогда нужно уже все-таки, чтобы и сирены работали. С другой стороны, я могу сказать, что по опыту того, как я видел, как разные люди в разных странах встречаются действительно с ракетной опасностью, допустим, в Израиле или в каких-то других обстреливаемых странах, ты, если чувствуешь, что по тебе полетят дроны, ты и Mac скачаешь, и Android купишь, на который этот Mac установишь, и так далее. То есть многие люди, действительно, я уверен, установят себе эту штуку для того, чтобы получать уведомление МЧС о том, что воздушная тревога. Поэтому, может быть, они как бы... Ну, то есть они идиоты, безусловно. Но я к тому, что история про то, что раз он недоступен в App Store, значит, нам надо слать смс-ки, это как бы... Если ты хочешь людей предупредить, я не уверен, что такая цель есть. А если ты решаешь KPI по установленным Максам, вернувшимся пользователям Макс и так далее, то можно и рассылать Макс, и ничего действительно, ну, как бы, если тебе знакомый говорит, что он установил Макс, чтобы сидеть в чате дома, то ты крутишь пальцем у виска. А если тебе знакомый отвечает, что он скачал Макс, чтобы читать оповещения о прилетах, то, ну, как бы, у меня рука не поднимется его прямо судить за это. Поэтому я думаю, что это нормальная реакция. Андроид-любитель в моей голове говорит, что вообще хорошо, значит, всех яблочников еще покосим, но как бы у меня тут нет такой большой проблемы с тем, что они пытаются все еще играть, что Макс — это центральная система, хочешь документы — заходишь в Макс, хочешь банки — заходишь в Макс, хочешь выжить — заходишь в Макс. Это понятно, что непонятно, с чего бы им эту систему пытаться как бы направление поменять. То, что она не работает, ну, сорян. Идейно все правильно, а технически, ну, кого это волнует?
Ну, слушай, тут мне приходится возвращаться к предыдущей теме и сказать, что, ну, а вы чего хотите-то? Это не политика информационная по продвижению Макса. Это всем сказали, вы, ребята, поддерживайте, заводите каналы, но, так сказать, вот МЧС теперь, так сказать, сообразила. Ну, то есть вот у них по плану, я даже уверен, с некоторым опережением, у них был план в первом полугодии отчитаться об этой интеграции. Отчитались. Первое полугодие еще не закончилось. Что вы, собственно, наверное, хотите? Ну, как тут, извините, не вспомнить старый анекдот про вот этих двух людей, которые один копает яму, другой ее закапывает, да? Вот они подходят, у них спрашивают, почему один копает, другой закапывает. Он говорит, а им те отвечают. Вообще-то нас трое. Вот. Но тот второй, который должен саженец опускать, он сегодня заболел и не вышел. Так и у этих, ну, опять-таки, обычная чиновничья логика. У них есть план мероприятий, они, безусловно, в последний момент, так сказать, вот подкорректировали с этими рассказами, что технология пуш-сообщений может быть недоступна при ограничениях интернета, да, даже для приложений из белого списка, к которым они относятся, ну, и к которым относится этот мессенджер. К ним, безусловно, вот у них есть там еще какие-то наверняка рассказы про то, что будет, ну, есть рассказ про, да, широковещательная рассылка, значит, смс, даже это не смски на самом деле, это именно cell broadcast, это чуть-чуть другая штука, которая там работает как раз на уровне сигнализации сотовой сети. Но это все нормально, вот они объясняют. Ну, не отменять же это мероприятие, за него кто-то по имени обещался получить и так далее. Надо сделать, как бы нет. Но у меня, на самом деле, в случае с Максом, мне кажется, это настолько, там, у нас дальше есть тема, про которую можно будет даже это повторить. Но, в конце концов, как-то вот 15 и даже больше лет назад все-таки в России умели продвигать сервисы, мобильные приложения и так далее. А вот тут такое ощущение, что часть уехала, а остальная часть просто вот, остальная часть умеет только пилить. И вот, ну, по идее, ну, что стоит этот мессенджер все-таки сделать, продвинуть и так далее? Нет, его вот почему-то так развивают, что вот, кроме ощущения тотальной некомпетентности всех причастных в, собственно, специфических вопросах, ну, прямо не возникает абсолютно.
Ну, да, тут эти нужно еще вспомнить, что на МЭФИ, так ведь это действие называется, Ксюша Собчак таки отпела Макс. Так что, ну, Имеем, что имеем. А еще мы имеем то, что все больше и больше стран выходит с инициативой. Каждый раз, когда я говорю о чем-то подобном, я задаюсь вопросом, насколько много информации мы знаем по проблеме на самом деле, насколько сложно в этом разобраться, но тем не менее каждый раз удивляюсь. Потому что в этот раз Великобритания, непосредственно их премьер-министр, который, судя по всему, скоро поменяется, но тем не менее он вышел со словами, говорит, нужно типа взять и запретить детям до 16 лет пользоваться социальными сетями, ну то есть регистрироваться там. Естественно, это все отсылки к австралийскому закону, который, судя по всему, не то чтобы очень работает. Естественно, на фоне этого тут же всплыли разговоры, что нужно что-то делать с VPN-ами, потому что, напомню, в Британии уже существуют места, в которые нужно заходить по паспорту, строго по паспорту, а VPN-ы помогают это обходить. Естественно, много подобных разговоров, но отдельно я выделил заявление представителя такого мессенджера «Сигнал», мессенджер, который концентрирует свое внимание на безопасности в первую очередь, ну, во всяком случае, такая их политика. И там достаточно большое высказывание, которое включает в себя и AI-агенты, которые могут получать доступ к мессенджерам, и разнообразную рекламную активность, и много-много всего прочего. Но в том числе они заявляют, она заявляет, Мередит Вистекер, она прямо говорит, что вот многие государства, показывая явно пальцем на Британию в данный момент, делают все, чтобы в интернет там, мы начали пользоваться по паспорту. И это значит, что они в какой-то момент будут пытаться усилить контроль за пользователями. И она в очередной раз говорит, что конкретно сигнал просто готов уходить с рынков, если государства на этих рынках будут требовать всевозможные бэкдоры. И я вот на самом деле и эта мысль, и все прочие меня аж подталкивают к одному. Ну ладно, разговор про то, что детям может быть плохо в социальных сетях. Это как-то я понимаю, это я могу у себя в голове уложить, но ведь это же означает, что этот закон по факту вводит, что все должны по паспорту ходить в социальную сеть. Потому что если с продажей, например, алкоголя, который все ссылаются каждый раз, когда речь заходит про данные ограничения, говорят, там все понятно, смотрят на человека с бородой и не спрашивают обычно документы, то тут у тебя на аватарке котеночек, и ты должен показать какой-то документ, подтвердить, что тебе все-таки уже больше 16 лет. Получается, что вот он, тот самый интернет, полностью по паспортам, и это будет новая реальность, судя по всему, или я опять криво читаю, и на самом деле все гораздо легче и проще?
Мне кажется, мы в прошлый раз, когда оказывались такой троицей в эфире, у нас было обсуждение Великобритании 16 лет по паспорту и так далее, и мы в целом тогда, в предыдущих сериях, мы тогда в целом сошлись на том, что есть, значит, три проблемы. Первая – это рекомендательные алгоритмы. История про то, что вот давайте сознание ребенка, значит, не подготовлено к тому, чтобы потреблять алгоритмический контент, и нехорошо маленького ребенка бросать против больших дядь, которые с помощью машин-лернинга, год экспертизы, маркетолога и так далее, все это собирают так, чтобы ребенка победить. Вторая история – это про педофилию, как сделать так, чтобы дети не общались с кем не надо и так далее. Третья часть – это про то, что вообще любая верификация паспорта обозначает, что, скорее всего, все эти паспорта утекут как бы в интернет, потому что появятся 132 провайдера, которые за тебя выполняют верификацию паспорта, все соцсети начнут отправлять паспорта юзеров им, эти провайдеры где-нибудь поставят не тот пароль, и все это утечет. И вот как бы с таким супом мы входим в историю, что еще и при этом есть какой-нибудь Facebook, который платит деньги, лоббирую идею, что надо верифицировать пользователей, потому что рекламодатели хотят платить деньги именно за взрослых юзеров. Но при этом давайте это делать будем не мы, а давайте это будет делать операционка, Play Market, ну кто-нибудь кроме них. То есть как бы заход сразу такой, что хотя бы по одной теме кто-нибудь да поддержит. Или родитель хочет, чтобы педофилы не приставали. Или родитель хочет, чтобы ребенок не сидел в телефоне, а общался с родителем, а сам при этом ничего для этого делать не хочет. Или как бы какой-нибудь скамер хочет все эти паспорта выкрасть. Как бы у всех есть какой-то интерес, по которому им кажется, что это хорошая идея. История про то, что это не хорошая идея, тоталитарное государство и так далее, ну, она проигрывает и миру капитала, и рекламодателям, и родителям, и вообще всем этим штукам. Движение туда есть. Но, как мы видим, ну вот, например, сигнал. Что значит уйдет с рынка? Это же не значит, что он будет строить у себя мега-систему, которая будет, если понимать, что ты из Англии, будет как-нибудь блокировать тебе доступ. Это значит, что она официально типа не будет вести деятельность на территории этой страны. Это не значит, что никакой ребенок из Англии не сможет зарегаться в сигнале. Это значит, что просто сигнал не будет пытаться никак договариваться с местным правительством, вести никаких контрактов и так далее. Вот это весь уход интернета в серую зону – это логичное следствие. Я живу в такой маленькой стране, которая не член Евросоюза, и поэтому к нам все большие компании не приходят. Потому что они могут или договориться с одним чиновником и получить себе в список 27 стран и много миллионов пользователей, или они могут договориться с чиновником, с которым сложно договориться, и получить себе 600 тысяч человек, из которых пользоваться будет 30 тысяч. И они, конечно, на это не тратят время. Может быть, так, но это не значит, что они все здесь не работают, хотя многие не работают, но как бы это не значит, что если весь мир не начнет распадаться на такое, то от этого как бы вот сигнал внезапно перестанет работать. Он просто скажет: чуваки, вы такие правила тут ввели, что нам проще в серую против вас играть. Пользователи ваших стран все равно поставят VPN, потому что если вы их отрубите от всего, то они как бы научатся ставить VPN, чтобы все-таки к нам прийти. И как бы до свидания. И пойдет маятник в обратную сторону. Наверное, сейчас маятник несется в сторону того, что, слушайте, а такая классная идея, давайте вы будете прикладывать отпечаток пальца и глаз к веб-камере, и тогда мы только вас будем пускать на Одноклассники. Но это не значит, что как бы маятник там надолго удержится. Это неравновесная точка. Хотя вдогонку к Индии я хотел коротко сказать, что вот этого русского залихватского «давайте все поставим Телеграм» все-таки нет. Все-таки многие люди из Индии взяли и не ходят в Телеграм до 22 июня, может быть, из-за временности, может быть, из-за чего-то такого, но вот эта наша идея, что если запретили Телеграм в России, то все поставили VPN, как ты сам, Денис, произносил в цифрах, такое не всегда работает. Поэтому есть все-таки какой-то шанс, что если Англия шизанется и примет закон про соцсети, может быть, не такой большой процент родителей, детей и так далее уйдет в серую зону. Но, может быть, если таких стран будет много, тогда да.
Можно я тебе
Слушай,
прям
подожди,
сразу
а это
отвечу?
у вас, да, в маленькой, но гордой стране, значит, сертификаты меняли?
Да. С кем
Вот.
играть?
Да. Который и не надо.
Можно я быстренько по поводу Индии докину, что на самом деле тут, наверное, все-таки дело в том, что это именно Telegram, потому что как каждый раз, когда пытаются бороться локально в маленьких городках либо в отдельных штатах Индии с WhatsApp, это самый популярный там мессенджер, который есть у всех. Там происходит очень много всего интересного, и мне попадались ролики с митингов с разных. И причем на этих, ну, как борются? Борются не с самим WhatsApp, а с тем, что люди друг другу рассылают вот эти вот все. Там-то поймали педофила, но полиция его отпустила, и люди идут с вилами реально. И вот людям приходится полиция объяснять, что ну не считайте вы дичь всякую. Тем не менее, если бы они реально заблокировали бы WhatsApp, мне кажется, цифры были бы сильно бы другие. Но это да, это будем наблюдать. Все, дальше не перебиваю.
Не, ну тут можно с разных сторон, так сказать, смотреть. Во-первых, все-таки хочется напомнить, что это даже вопрос не в детях 16 лет. А история про вот всю эту рамку в Великобритании, она же начинается с тех времен, когда, ну там, с нескольких лет назад, как оно, Online Privacy Act, если не ошибаюсь, она называлась, когда уже был первый клинч такой между мессенджерами и правительством Великобритании. Когда собирались обязать отказаться от end-to-end encryption в мессенджерах, точнее, обязать операторов мессенджеров оставлять возможность для доступа правоохранительных органов к переписке между пользователями. И тогда вопрос, ну, естественно, сигнал, как апологеты всего этого, значит, ставили, ну, вот выступали резко против, но тогда специально в британском парламенте выступал один из директоров Мета, объясняя, что WhatsApp на это не пойдет. То есть вот WhatsApp проще проигнорировать 2% своей аудитории, ну, точнее, 2% рынка для них, чем идти на компромиссы в плане безопасности, в плане privacy и безопасности остальных 90+%, там, 95 и так далее, процентов аудитории, которая, в общем, выбирает мессенджер за и его вот в том числе такую приватность, за гарантию end-to-end decryption, потому что, Арман, ты перечисляешь всех, кто там в этом так или иначе заинтересован, в этом заинтересованы точно правоохранительные органы. Причем многие из них из самых благих намерений, ну, потому что доступ, мониторинг той или иной переписки позволяет предотвращать преступления, безусловно. А еще позволяет следить за всеми желающими или нежелающими. И уже нет, Денис, ты помнишь наверняка, как там 25 лет назад шла речь о том, что если мы будем мониторить, там, чтобы мониторить человека, нужен другой человек, а значит, так сказать, решается это только аналогичным по размеру контролирующим аппаратом. Потому что иначе, ну, просто никто не будет, не сможет, не в состоянии будет проконтролировать это все. Но теперь есть такая возможность. Но есть возможность в режиме там 24/7 повесить, так сказать, тот же самый AI, и пускай он мониторит, и если что, так сказать, стучит куда надо. А что он, в общем, в ряде случаев, как говорят, уже делает. А во всех этих моментах можно усмотреть и благие намерения, а можно усмотреть, естественно, и желание тотального контроля над обществом, причем не то чтобы у всех тотального. Вот. А что касается запретов, ну и как пользователи будут на это реагировать, ну тут можно сказать, я видел, в общем-то, практику вот запретов. С социальными сетями и вообще с социальными сервисами, там, подразумевая в том числе и мессенджеры, там ведь такая штука, что тебе важен сетевой эффект. Это не сайт, на который ты не можешь зайти. Там вот я, например, не могу зайти на какие-то сайты просто потому, что у них ограничения там только территория на, ну, там, Великобритании или только территория Соединенных Штатов. Ну, у них там просто они не хотят с GDPR, например, разбираться, и поэтому они просто закрылись. А это магазин, например, и они не доставляют все равно никому за пределы США. Зачем оно им? Так вот, вопрос же не в том, чтобы достучаться до нужного сайта, до нужного источника информации, который не факт, что уникально. А вопрос в том, что у тебя в какой-то момент появляется 1, 2, 5 человек, которым надо написать не в Telegram, а в WhatsApp, потому что Telegram не работает. Или тебе им надо написать, например, в Signal, потому что Telegram им нельзя или использовать, да, или тоже не работает. И ты потихонечку начинаешь вот так вот, так сказать, либо ты, как мы, многостаночники, значит, сидишь с 6 мессенджерами, потому что надо же еще кому-то в Matrix написать, и еще не за... А с, извините, чат поселка у нас в Viber живет, ну, поэтому, увы, надо и его тоже иметь. Либо ты перемещаешься в один, там, где у тебя больше всех людей, а все за тобой перемещаются. Вот так это примерно работает. Теперь тебе уже в каких-то местах не хватает локального контекста, потому что они заблокированы, потому что там меньше критического уровня пользователей. И все, ты тоже ушел из этого мессенджера. Вот так это работает.
Я хотел сказать еще про Дурова и его реакцию на разные эти штуки, потому что и с Индии ему прилетело, и он теперь может в суд подавать, что им Индия антимонопольно одним помогает, и другим нет. И с запретом соцсетей он выступил с довольно красивой презентацией про то, что «а мы все это проходили, вот посмотрите на Россию 2020-го, и мы всех победили, и что вы делаете», и так далее. Так что, может быть, да, вот эта вся история про УПН, которую мы начали в самом начале, сейчас у Дурова, конечно, с одной стороны, не золотой век, потому что ему все заблочить пытаются, а с другой стороны, вот он может так и пиариться, рассказывать. Про ключи, опять же, как ты описываешь про end-to-end шифрование, мне кажется, сам тот факт, что его отпустили из Франции, как бы половине юзеров внушил в голову, что это обозначает автоматически, что теперь французы могут читать всю переписку в Телеграме. И Еще хотел добавить, кто я ему рассказываю про то, что там какой-то человек читает. В Америке время от времени судят какого-нибудь полицейского, который по видеокамерам следит за своей бывшей девушкой, пробивая ее номер машины и смотря, куда она едет и так далее. Ну хорошо, сделал ты ИИ, который контролирует все это движение всех сообщений в Телеграме. Потом этот отчет ушел кому надо. Потом этот кто надо, оказалось, что он хотел в этом отчете почитать, пишет ли в Телеграме его бывшая девушка каким-нибудь мужчинам и так далее. Ну, то есть, пока у тебя есть в этой цепочке хоть один человек, пока ты не сделал так, что оно все полностью автоматическое, злоупотребление системой наблюдения все равно будут. А если ты сделал ее полностью автоматической, то ты потерял над ней контроль, не знаешь, почему она решила этому человеку выписать
Я
штраф
хотел
и так
в эту
далее.
сторону увести, потому что и пока там есть хотя бы один человек, который пользуется, мы, по крайней мере, понимаем мотивы злоупотреблений. А если оно будет все, так сказать, за пределами контроля человека, то, в общем, мы никогда не узнаем, почему у нас матрица вокруг, да, или Скайнет.
Слушайте, у нас есть еще тема про Британию. Она очень интересная, и я прекрасно понимаю, что Сергею есть много что рассказать конкретно про это. И я не хочу ее пропускать, но тем не менее, давайте постараться на ней недолго задержаться, потому что тут британская CMA, Competition and Markets Authority, это их ведомство, которое занимается
Антимонопольный комитет по факту.
антимонопольным, да, антимонопольный комитет, по сути, пришло к Google с требованием сделать их ранжирование и сделать их алгоритмы, грубо говоря, очень упрощая, более прозрачными и понятными и менее влияющими на успех одних компаний и неуспех других компаний в плане поисковых запросов. И тут, конечно, нужно сразу сказать, что в Британии подавляющее большинство, 90% всех поисковых запросов идут через Google. Так практически везде в мире, это правда. Тем не менее, они затребовали от Google в течение 6 месяцев сделать честное ранжирование и в течение 3 месяцев сделать то, что они назвали как data portability, что бы это ни значило. И Господи, и с одной стороны, как бы это было бы прекрасно, с другой стороны, а не означает ли это, что подобное откроет сразу портал в ад, потому что все SEO-шники побегут предлагать те самые сайты, на которых вместо ответа «как варить яйцо» будет рассказ, откуда появились яйца и что было раньше, курица или
Без
яйцо.
смс и регистрации, да. Слушайте, ну нет, это не означает, потому что, во-первых, ну, скажем честно, понятно и подробно объясняют механизмы ранжирования в поисковых системах, сами поисковые системы лет 20 уж как, если не 25. И, в общем, как-то это особо мало кому помогло. До сих пор массовая, вот если говорить о там манипуляциях, да, то есть какое-то там черное SEO или серая оптимизация, до сих пор, в общем, стратегия простая, значит, запулить где-то 1000, 2, 3 больше там страничек сайтов с ссылками, с купленными ссылками, с расставленными ссылками и так далее, и на выходе ну, наверное, с десяток продается по нужным запросам куда-то в выдачу Гугла, и это окупит, так сказать, производство вот этого вот мусора. Простите. Ну, вот так вот выглядит стратегия. Вот я несколько раз уже рассказывал, могу рассказать. Значит, когда-то в далекие там, году, по-моему, в 2012-м, значит, поисковая система Яндекс, когда, участвуя в ежегодной поисковой конференции, точнее, конференции для оптимизаторов, в Москве, значит, думала, как же, что ж такое рассказать-то сказать про себя, чтобы вот прямо запомниться на стенде, ну, во-первых, докладом, во-вторых, на стенде. И одно из предложений, которое я активно лоббировал тогда, было, а давайте им формулу релевантности покажем. И просто отдельную камеру поставим, смотреть на толпу, которая будет пытаться что-то записать. Просто, чтобы было понятно, то, что называется формула релевантности, это примерно 20 тысяч строк кода, ну, то есть программного кода на C, на голом C, причем таком техническом, без комментариев, потому что он фактически сгенерированный. И, в общем, представляете, это можно просто прокручивать такие титры. Причем вплоть до того, что, да, пожалуйста, ребят, записывайте. Прямо вот поставьте сами камеру, значит, снимайте все 20 тысяч строк. Ну, во-первых, чтобы разобраться в нем, прямо нужно, ну, не то чтобы PhD иметь, но все-таки разбираться в этом всем. А во-вторых, без данных это все не имеет смысла. Ну, и так можно сказать, что влияет на позиции в поисковых системах. Какую перечислить первые там несколько сотен факторов, которые так или иначе влияют. Фишка в том, что данных громадное количество, и складываются они в достаточно непредсказуемых вещах, и точно так же, как мы не знаем, как, ну, то есть точно нельзя предсказать, что ответит LLM, потому что оно по определению, ну, не, ее поведение не детерминировано, оно базируется в том числе на теории вероятностей. И в итоге вот здесь примерно та же самая история. Ведь машинное обучение было внутри поисковых систем задолго до появления фраз про LLM. Да. Поэтому, да хоть объясни все очень детально, дай утечь внутренним документам, объясни то, сё, пятое, десятое. Это не даст вот прямо такой вот широкой дороги. А те, кто мог бы этим воспользоваться, да не так давно знают примерно, что рулит, так сказать, на что надо обращать внимание, и многие пользуются, многим уже потом не удается этим пользоваться, борьба противоположности продолжается все это, все 25 лет активного существования поисковой оптимизации. Вот. Ну вот, поэтому так.
У меня к этому есть добавить, что можно ни к чему Google не обязывать. Его AI overview и попытки сделать так, чтобы человек вбивал в поиск, а потом не имел возможности никуда кликнуть, потому что видел просто сгенерированный текст от штуки, которая куда-то сходила, кажется, вызывает огромное количество отвращения у пользователей интернета. Дальше есть две развилки. Либо это правда неэффективно, и тебе выдают неправильную информацию, тогда тот первый человек, который сделает новый DuckDuckGo, поиск такой, который будет выдавать relevant информацию, он как бы и победит Google. Вторая история про то, что действительно есть много людей, которые, видимо, не хотят сами никуда ходить искать, а хотят написать агенту, сделай мне быстро, бесплатно, без смс, полный ресерч этой темы, не торопись, но зато как бы полностью покрой мне всю информацию и так далее, и хотят ничего больше не делать, а хотят, чтобы какая-то машинка сходила в интернет и все им вернула как надо. А с третьей стороны, да, и появилась новая модная зона, это называется AI-SEO, люди, которые тебе меняют сайт так, чтобы чат GPT при запросе отвечал. А вот, кстати, если вам нужна лучший ремонт машин, обратитесь вот к Владику из Рязани. Как бы есть люди, которые утверждают, что они умеют как бы так настраивать твой сайт, чтобы чат GPT, бродя по интернету, нашел именно твое описание и в следующей модели уже отвечал так. Это все как бы естественный процесс, то, что говорит Сергей, но я при этом уверен, что рынок здесь как бы настолько ничего не прощает, что как только появляется какая-то штука, которая нормально ищет информацию, так как ты хочешь, то она побеждает все это, и как бы если Google дерзит и делает первые 5 ссылок супер нерелевантной рекламой, которую он скрывает, что это реклама и так далее, и люди от этого устают, начинают пользоваться Perplexity, условно говоря. А может быть, через 2 года появится еще один поисковик, который будет сам считать relevance. Поэтому я как бы уверен, что здесь как раз в зоне поиска информации настолько как бы много денег, настолько много разных нюансов, что как бы если Google действительно начнет работать сильно хуже, чем все конкуренты, я не говорю, что он сейчас самый лучший, я говорю, что нету такого, что Google на 3 головы работает хуже или лучше, чем другие, то все уйдут туда. Поэтому тут моя надежда на то, что раскрывай, не раскрывай, как бы в любом случае нам придется жить с тем, что как бы на многие вопросы отвечает какая-то форма ИИ. Часто ИИ отвечает, руководствуясь не теми же принципами, как вводит Google. То есть ChatGPT 50% информации, которую находит в интернете, ее никогда не видел человек. Какие-то люди заспамили все веб-сайты какой-то дрянью, ChatGPT обучился, бродя по случайным адресам на этой дряни, и теперь нам это выдает обратно. Но это понятный процесс, у нас не так давно появились эти боты, но как бы то, что поиск будет сломан десятилетия, и никто не придумает как сделать так, чтобы поиск работал, я не верю. Поэтому как бы могут надавить на Google. Другая история, что вот с Гуглом лично мне кажется не проблема в том, что он как бы не те ссылки показывает, а то, что он делает много для того, чтобы люди по ссылкам не переходили. Вот эта история про AI-овервью, она же больше всего бьет по качественным журналистам, которые провели большущие исследования, а потом Google у себя сделал плашку, кратко ее пересказывающую, люди на сайт не перешли, рекламу им не показал сайт, который сделал расследование, журналисты денег за это расследование вообще никак не получили. Вот история такого масштаба меня пугает больше, чем история про то, что Google не то расследование показал. Это мы к этому привыкнем. Вот история, что сначала все СМИ закроются, а потом их придется заново изобретать. Вот это более интересная штука.
Раз уж мы заговорили об ИИ, то предлагаю переходить к сразу двум темам по
Не, подожди,
очереди.
тут есть про
Да.
что поспорить. На самом деле, по крайней мере, поправить. Армен, дело в том, что, в общем, в интернете сейчас несколько миллиардов человек, и им не надо искать информацию. Им надо находить ответы. То есть им не важна, значит, релевантность, им не важны вот эти все, так сказать, вещи. Они, в общем, не очень хотят уходить куда-то. Они даже не понимают, что они уходят, например, с поиска Гугла, Яндекса, DuckDuckGo, хотя нет, те, кто приходит на DuckDuckGo, их так мало, что они понимают. Но основная масса народу, она, вообще говоря, просто хочет найти ответ и находит его. Причем количество информации, вот можно тут сказать, что, конечно, бизнес обидит бизнес, а вебмастер обидится на Google, который перестал им слать информацию, и он, значит, и перестанут, и там начнут закрываться. Вот, собственно, одна из частей регуляции в Англии, в Великобритании, это про то, что, в общем-то, бизнес должен иметь возможность отказаться от участия их контента, в участии AI-review и прочих вещах. Но проблема в том, что на данный момент проиндексировано и использовано для обучения всех возможных LLM фактически вся оцифрованная информация, вот что есть в интернете, очень большое количество, там можно оценить покрытие в большие десятки процентов. Большое количество этой информации — дубликаты. И поэтому ответ на 95 плюс процентов запросов, я имею в виду именно вот массовых запросов, типа МПТИ, Бритни Спирс когда-то говорили и так далее, любая поисковая система может дать вообще больше никогда, не ходя ни на какие сайты. Актуальность от этого, ну, в общем, изменится довольно немного. Поэтому, ну, я понимаю желание, так сказать, каждого гика, чтобы вот... Я тоже не пользуюсь Гуглом, я тоже пользуюсь там альтернативными поисковиками без рекламы и так далее. Но, в общем, надо честно сказать, мы кривая аудитория, по нам нельзя мерить. А масса будет продолжать ходить, продолжать кликать и не уходить. И даже лучше, слушайте, кликать не надо вообще-то. Что плохо? Ничего плохого.
Я с тобой согласен. Я наоборот за массовость в этом плане. Я считаю, что тот, кто первым сделает так, что у человека будет ощущение, что получается нормальная информация, ему будет плевать на переход по ссылке, ему будет плевать, заплатили ли денег основному креатору и так далее. Я просто говорю, что Google настолько расслабился в этом плане, что у него пока он с этим не справляется. У меня, я говорю
Я не
дополнительно
думаю,
к этому, что.
что вот ты знаешь, вот у меня честно, у меня нет ощущения, что качество поиска, наоборот, у меня ощущение такое, что в любой точке сейчас, будь то Perplexity, будь то встроенный поиск там в Claude, будь то поиски вот эти вот специализированные для ботов, у меня ощущение, что достаточно хорошо, там well enough, уровень достигнут у всех. И в этом, кстати, вот в этой новости есть одна вот data portability. Это прямо классная штука, которая означает, что вот эти другие альтернативные поисковые системы, по идее, смогут получить там сведения о поведениях пользователя, о поисковых запросах, там, например, моих или там, в других, там, о том, что я ищу в YouTube, будет знать Каги, которым я пользуюсь. И это хорошо, потому что это будет давать им вот этот доступ к обратной связи, доступ к трафику, доступ к кликам. Это хороший для них источник информации, позволяющий совершенствовать свои алгоритмы. Вот это классно, наверное. Не знаю, сделают они или нет. Может, они это сделают только для британцев, поэтому мы тут постоим, посмотрим.
Я согласен, что это было бы отлично.
Давайте сделаем так, чтобы у нас под нож ушла только одна тема из трех оставшихся, да и Леша с ним, потому что есть прекраснейшие темы про ИИ и про суверенитет ИИшный. И тут прекрасно, мы первая супер ожидаемая история про то, что журнал Time вышел с большой статьей, с достаточно большой статьей, где рассказывают о том, что вот есть такая страна, Россия, и там есть такой диктатор, зовут его Владимир Путин. И к этому, рядом с этим диктатором есть одна из тех самых женщин, которую вот называли журналисты. А, точнее, Екатерина Тихонова, вот. И институт, в котором она состоит кем-то там очень важным, ему поручили заниматься и суверенитетом. И вот Путин лично требует, чтобы ножками стучит, как положено говорить про Путина, чтобы российский ИИ стал самым ИИшным и в мире, чтобы был лучше всех. И вроде как прекрасная инициатива, наверное, была бы, если не тот факт, что для развития ИИ внезапно мозгов недостаточно, которые и так, в общем-то, уезжают из страны. Но даже те, кто не уезжает, их недостаточно. Потому что чипы, которые необходимы для всего и вся, их просто не получается в России покупать. Часть запретили иностранцы, а часть еще и сами россияне себе же запретили ввозить. Ну, вот такая вот прекрасная история. Ну, грустно, печально и комично одновременно. Давайте обсудим быстренько.
Ну, денег и сырья обычно говорят в таких случаях, да, или как-то похоже.
Деньги есть, деньги потрачены, просто не на то.
Ну, это как обычно. Нет, может быть, как раз опять-таки на то, возвращаясь к чиновничьей логике. Но да, я как принесший эту статью, все-таки хочу сказать, я ее очень долго изучал фактически с микроскопом, а потом запустил вот, собственно, ее агента и попросил его прочитать, дать мне самое, а потом еще и задавал вопросы. И меня, в общем, в итоге заинтересовал один вопрос. Один пункт, который он мне подтвердил, я сам в статье не нашел этих упоминаний. А упоминаются ли в статье какие-нибудь, условно говоря, там, российские компании, которые, ну, 15 лет назад, да, или 10 лет назад занимались развитием каких-то технологий, которые занимались машинным обучением. Я напомню, что, значит, развитие систем машинного обучения было там, в общем, в моде еще там, начиная с 2006-2007 годов, и это были вполне себе, ну, то есть были позиции какие-то в этом месте. И, в общем, там в двух контекстах упоминаются компании, не МГУ там с президентским фондом или еще с кем-то, или президентская комиссия по AI, а именно вот две компании. Там упоминается Яндекс, но в контексте, ну, в следующем контексте. Бывший разработчик Яндекса, точнее, вот человек, который, один из ребят, которые занимались беспилотниками, ну, там, точнее, не беспилотными автомобилями, который уехал как раз в феврале 22 года. Вот он прокомментировал, что, в общем, нельзя ничего построить в изоляции. И, кроме того, там упоминается Сбербанк, Сбер, да, по-моему, называется, который делает вот этот свой гигачад, и, в общем, ну, его развитие упирается в то, что невозможно добыть китайские чипы. Причем, почему китайские? Потому что NVIDIA им ничего, естественно, не продаст, а китайцы тоже не продают, потому что китайцы сами не могут себя обеспечить, Huawei хоть и выпускает уже, как они утверждают, более или менее чипы, но они подходят для инференса. А тот же там DeepSeek тренирует свои модели все-таки на NVIDIA. И вот, собственно, все. Не осталось, так сказать, в большой стране. Кто-то уехал, а кто-то пытается, так сказать, что-то китайское себе найти Вот такой, так сказать, результат развития AI. И я удивлен, что там вообще не упоминается. Есть же Яндекс.GPT, да, кажется. Но кажется, что, как я видел оценки, что она где-то давно застояла так на уровне какой-то излам несколько лет назад, или GPT-4, ну, вот так где-то это все и живет. В общем, как печальная такая вот картина для 26-го года в плане развития некогда мощной отрасли.
Я про это могу добавить только то, что, во-первых, даже не обучая свою новую модель, локально можно было бы показать огромный рост как бы эффективности, учитывая то, насколько Россия цифровизована, то, насколько государству плевать на приватность граждан и так далее. То есть я не устану говорить, что тот факт, что есть электронный дневник в Москве, возможность скачать всю информацию про детей, про их домашки. Если даже взять плохую модель, но засунуть в нее очень как бы качественные данные, очень много данных, очень подробные, то даже с плохой моделью ты спокойно можешь сделать какой-то прорыв. То есть построить систему, которая бы школьникам помогала бы понять материал, который они пропускают, можно сейчас сделать без всяких чипов, без супер прогресс и так далее. А вторая, это да, чисто экономическая штука, что как бы если у тебя стагнация, если у тебя не то, что как бы даже хуже становится, если просто ничего не растет 5 лет, тогда да, как бы сейчас они могут так типа взять данные Сбера о платежах, взять данные Макса о сообщениях и сделать какую-нибудь штуку, которая вдруг станет не такой уж плохой или конкретно для россиян будет отлично работать. Но через 10 лет, если... я так понимаю, что Катерина, она же еще занимается вопросом долголетия, да? Так что, может
да,
быть, они
немного, я думаю.
Решили совместить, как бы сделать вечного Путина и еще и ИИ развить. Вот если вот по такому сценарию пойдет вечный ИИ Путин, тогда как бы жопа. Тогда ничего как бы не соберется. А если мы обсуждаем, что произойдет через 5 лет, когда это все закончится, и вдруг надо будет наращивать, тогда у меня есть еще сценарий, как Россия могла бы вернуться на эту арену даже без чипов. Потому что на самом деле, ну вот, современные модели, как бы, чем они отличаются от open-source-ных простых моделей? К tool usage, да? Но, честно говоря, тот уровень, который достигли модели чисто по словарному запасу, чисто потому, как хорошо они при каком-то контексте угадывают слова. Их много где можно использовать, если это делать правильно. То есть, на самом деле, вот, например, отличие Сбера от Яндекса, почему Яндекс не упоминается? Они же не, в какой-то момент точно не учили свою модель с нуля. Они брали Гвен, open-source модельку, чуть ее доучивали. Это не обязательная стратегия, что для того, чтобы сделать самый лучший ИИ, ты должен обязательно научить ее с самого нуля. Эта история может быть про то, какой контекст ты ей дал, откуда ты эти данные достал и так далее. Поэтому сомнений, что можно было бы сделать нормально, у меня нет. Сомнений, что дочка Путина, которая это делает ради дорогого папочки, совмещая в себе мастера по ИИ, мастера по долголетию Путина и параллельно переводя уведомления в МЧС и в МАКС, ну, пускай развлекаются как хотят. Но да, как бы ту боль, которую ты рассказываешь, что а вот кажется, у нас были Аби, а кажется, у нас был Яндекс, а кажется, у нас были компании, которые типа были крутыми айтишными компаниями. Ой, а куда все делось? Почему они комментируют это из Сербии, да? Да, все так.
А что случилось?
Да-да-да, что случилось? Почему он уехал?
Не, ну, в действительности, ты немножко не прав, потому что чипы, безусловно, в каждой стране нужны, потому что вопрос в том, что ты какие-то данные ты не можешь вынести из страны, ты тебе какие-то данные нужно иметь не просто внутри страны, а даже там внутри своего периметра, а без чипов это как бы не работает, поэтому вот это тоже надо. Но, ну, что сказать, тут вот у нас соседняя тема, она как раз, Денис, давай, наверное, переходить на нее, там гораздо
да,
более
да.
Апокалиптический сценарий, тут просто болото, а там вот как бы...
Да, но на самом деле это вещь, о которой давно и очень многие говорят, И это вот большая такая инициатива Евро-2031, и это неофициальная инициатива, но это все, что касается Евросоюза, и это просто простые такие подробные выкладки, которые очень хорошо и наглядно показывают, что к 2031 году Европа гарантированно проиграет и гонку, если будет делать все то, что делает сейчас. И она проиграет в результате не просто Америке, которая ушла просто куда-то очень далеко и с чатом GPT от OpenAI, и с Клодом от Антропика, и даже с Гроком, черт побери, от XAI. Они проиграют и DeepSeek в том числе. И это выглядит просто фантастически неприятно на том фоне, что ну, Европа — это очень большой континент, где живет очень много очень талантливых людей, где очень много людей занимается IT-технологиями и занимается неплохо. Но, тем не менее, по факту, все начинания, которые мы в Европе видели за последние годы, связанные с ИИ, все они сводятся к тому, что зарегулировать, запретить. Ну и простой пример, даже тот самый чертов Apple Intelligence, который очень странный и очень непонятный. Ну, Apple просто демонстративно не дает его использовать в Европе, чтобы якобы, чтобы не разбираться с теми самыми ограничениями. Но я подозреваю, что в случае с Apple дело в другом. Но тем не менее, ограничения же есть, и их будет больше. А что делать, непонятно. Просыпаться, судя по всему, надо. Сергей, ты принес, давай я тебе передам.
Ну, на самом деле, я должен сразу сказать, что вот эти замечательные люди, такие это, представители такого, мне очень понравилось, что про них написали Guardian, и написали Think Tankers in Brussels. Ну, то есть, ну, вот, видимо, think tankers, да, такие. Значит, вот они и подумали и скомпилировали такой полуапокалиптический сценарий. Но, правда, надо честно сказать, они, условно говоря, они описывают как фактически свершившееся все то, что на другой стороне Атлантического океана все-таки тоже считают пока планами и заявлениями. Потому что когда они говорят, что объявлен контракт там, на 300 миллиардов между Oracle и OpenAI, это все, конечно, объявлено, только вот этот проект Stargate, который там год назад был, полтора года назад уже был анонсирован при участии Трампа, он, в общем, пока особо не движется, и там даже там условных 50 миллиардов не освоили, если пересчитывать в дата-центры. По другим местам тоже, в общем, можно так пройтись. То есть они считают прямо супердостижениями, кстати говоря, все то, что в США многие считают признаком пузыря, необоснованными заявлениями и так далее. А с другой стороны, они оперируют действительно, там, ну, выглядит, конечно, красиво, что вот тут, мол, 300 миллиардов, да, 400 миллиардов OpenAI, антропики и так далее. А с другой стороны, значит, Мистраль объявляет о том, что в них вложили там почти 2 миллиарда евро. И это типа супер достижение. Ну, только там, правда, реальные деньги, более-менее. А, безусловно, ну, не зря еще лет 10 назад уже было в ходу выражение, что в США изобретают, в Китае воруют, а в Европе регулируют. Ну, так и относились к технологиям. Тут сложно сказать в отношении, правильно это или неправильно. Вот в какой-то долгосрочной перспективе мы, конечно, узнаем, где было правильно сделать, где нет. Потому что американцы... Ну, тут же есть еще какой аспект. В Америке вот эти все высокие темпы, они во многом обуславливаются не тем, что это AI и что это Америка и отсутствие регуляции. Потому что ровно по такому же сценарию развивался интернет. Ровно до этого по такому же сценарию развивались другие технологии. И вообще все там где-то внутри лежит вот венчурные фонды, которые в Европе тоже, кстати говоря, там в такой же соответствии с Кремниевой долиной представлены. То есть там вся Кремниевая долина, как венчурное место присутствия венчурного капитала, сильно отличается даже от Нью-Йорка, что уж там говорить о всей остальной Европе. И вот эта диспропорция, она, безусловно, присутствует. Сейчас она начала вот так прямо совсем разрастаться. А мне только одно непонятно. То, как описывают, значит, вот эти ребята в финал 2031 год, что США уже отжимает единственного в мире производителя литографии, нидерландскую компанию ASML, не пускает Европу вообще пользоваться крутыми LLM-моделями и так далее. Оно, в общем, не очень понятно. Вот так оно будет, если Европа будет продолжать действовать вот так-то. А предлагается, значит, сейчас не ссориться с Америкой, сейчас проситься туда активно, сейчас, значит, отказываться от собственного законодательства, которое не нравится американским компаниям. Ну, то есть, может быть, сейчас сдаться, да, тогда через 5 лет не придется сдаваться. Вот какая-то такая логика все-таки просматривается, не очень понятная.
Я к этому могу добавить, что, да, действительно, в Америке есть стартапы, а есть стартапы, а в Европе ни одного крупного есть стартапа нету, но, с другой стороны, может быть,
опять Мистраль же... Мистраль есть, на самом деле.
Ну...
И, кстати, бывший Яндекс, он же сейчас Небиус, это вполне европейская компания.
Он при этом совершенно не про то, чтобы придумать модель, а про то, чтобы всем продать чипы. Все-таки он умен.
Американский, NVIDIA.
Да. Значит, при этом, может быть, нам поможет Трамп, как всегда. Вот я пока не знаю, пока Anthropic, конечно, вырубили Fable для всех остальных, но, может быть, если Америка будет так хулиганить и пытаться делать так, что вставлять палки в колеса из национальных интересов, не давать модели выход на улицу и так далее, может быть, тогда какие-то стартапы скажут все-таки... Ну, то есть, они пока, конечно, ничего близкого не делают и говорят, да, конечно, сейчас все вырубим на весь мир и только вам оставим, но, возможно, DeepSeek может так как бы догонять передовые модели только потому, что Anthropic, GPT и все остальные выкладывают эти модели. Если мы сейчас прошли развилку, и с этого момента каждое государство само за себя и модели умнее, чем вот Opus 4.8, GPT-5.5, если они станут национальными достояниями, не пуская никаких иностранцев и так далее, то и DeepSeek протянет. В смысле, протухнет, перестанет такими темпами догонять антропиков и всех остальных. Потому что они обучаются исключительно с помощью того, что стукаются в те же самые эндпоинты и пытаются научиться у них. Это первая история. Надо посмотреть, не уйдет ли Anthropic из Америки, надо посмотреть, прошли ли мы такую развилку, что все и как бы теперь национализировано и так далее. Вторая история прорегулировать, ну, может быть, уже поздно, да, я согласен, надо посмотреть, успеют, не успеют. Тут никакого хорошего прогноза искать, а на самом деле Европа сейчас проснется, быстренько соберется, сделает свой EUAI, и этот EUAI обгонит Anthropic, OpenAI и так далее, схантив лучших мастеров, ну, я в это не верю совершенно.
Я бы, ну, в действительности было, пару лет назад уже была инициатива, доклад комиссии Марио Драги по заказу Еврокомиссии с рассказом про вот как раз необходимость интенсификации. Опять-таки, вот этот доклад, он сильно преувеличивает, безусловно, успехи, ну, или, по крайней мере, сильно доверяет анонсируемым успехам в Америке, потому что был на днях опрос про то, что в Америке, в общем, проблемы, вот каждые 10 гигаватт, условно говоря, нового дата-центра, они сопровождаются прямо каким-то кратным ростом общественных настроений против дата-центров, против расширения энергетики, потому что вообще-то, ну, там принято обращать внимание, так сказать, на мнение населения, а, ну, население не очень хочет, так сказать, сдвигаться с места и допускать, чтобы у них тут вот что-то там дымило или что-то шумело или что-то еще. Тут еще надо добавить, так сказать, государственную политику отказа от зеленой энергетики, а значит, строительство газовых турбин, строительство угольных даже электростанций, наверное, да, потому что про АЭС уже вообще все забыли. В общем, тут как-то так получается, что у Трампа еще и такая очень двойная политика, потому что он, с одной стороны, вроде бы как хочет вписаться в тему с AI, а с другой стороны, его ключевой, так сказать, избиратель – это человек, который, в общем, не очень может развиваться в 21 веке. Вот это потому, что он опирается на такой, как принято было говорить, рабочий класс, который в годы его молодости определял развитие страны. В общем, это такая, в общем, там все, если можно в рамках, как это, как мы обычно говорим, спагетти-код, да, вот такая запутанная логика работы программы, то здесь спагетти-политика под видом политики, без всякой дипломатии и так далее, видимо, она уже совсем умерла. Поэтому, да, вполне, вот я с тобой согласен, возможно, Трамп уже их, так сказать, разбудил в плане необходимости вкладываться в оборону, возможно, он их точно так же разбудит в плане необходимости технологического суверенитета. Там есть такие вещи, и, безусловно, они в этом направлении пытаются, так сказать, двигаться. Возможно, эти лидеры компаний, как это Альтман, Дайо Мадей и Деми Хасабис из Гугла, которые завтракали с главами G7 во вторник, да, или в среду, когда это было. Вот, возможно, они, им как раз ценно взаимодействие с Европой, вот, они, и они как раз против изоляции подобной. Ну, в общем, будем посмотреть, конечно.
Да, и я предлагаю на этом заканчивать. Мы не успели с одной темой. Я прям сразу сейчас напишу об этом анекдоте, который всегда я пытаюсь оставить наконец к себе в телеграм-канал. Мы не обсудили прекраснейшую статью Малафеева на Царьграде, который сказал, что нужно прекращать блокировать телеграм, и тогда мы сразу дойдем до Киева. Ну, с первой частью, конечно, согласен. Со второй я, конечно, не согласен принципиально. Даже доходить не надо,
пожалуйста. Это была уникальная, на самом деле, дискуссия, если бы мы обсуждали статью, которую никто из нас не читал. Ну, по крайней мере, две трети экспертов.
Так я тоже не читал.
Не собирается читать. А, ты-то... Это прекрасно. Давайте будем спорить о вкусе устрицы и статье Малафеева с теми, кто ее не читал.
Я вот только этот кусочек успел прочитать, оно буквально только вышло. Это просто прекраснейшая шиза, на которой приятно закончить. Обсуждать тут, естественно, нечего. Тем не менее, можно в комментариях под выпуском обсудить, насколько прекрасны были сегодняшние эксперты. Можно обязательно поставить большие пальцы вверх. Можно обязательно подписаться на канал, если вы по какой-то причине не подписаны. Обязательно нужно подписаться на канал Сергея Петренко. Есть ссылочка в описании, он называется «Блокнот». Нужно обязательно подписаться на телеграм-канал Армана Туганбаева, ссылочка тоже есть в описании, он называется «Нейрохолст». Можно по желанию подписаться на мой YouTube-канал и на мой телеграм-канал, где я сейчас напишу смешную вещь про ИИ-новости. А мы с вами увидимся через неделю. Опять будет программа «Точка», опять мы будем обсуждать все, что является высокими технологиями сегодня. Это преимущественно, конечно же, что? Это преимущественно, конечно же, ИИ и та дичь, которая происходит с высокими технологиями. А завтра с утра приходите на этот канал, он называется «The Breakfast Show», и Александр Плющев проведет для вас «The Breakfast Show». Скорее всего, проведет в режиме диафильма, тем не менее, прийти поддержать все равно нужно. Пока.